Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Сегодня мы поговорим о любви и ненависти, как проявлении силы и бессилия души. Мы рассмотрим эту тему так, как ее понимают святые отцы Церкви. Для этого я воспользуюсь материалом, собранным Марианной Ярославовной Дворецкой в ее книге «Святоотеческая психология». А начнем мы, на первый взгляд, может показаться издалека, с короткого анализа современного межличностного общения. Ведь любовь – это тоже общение, наивысший его уровень. Итак, начнем. В современном обществе произошла подмена подлинного межличностного общения формальными, поверхностными отношениями. Вместо глубокого искреннего общения – заученный ритуал вежливости, и то в лучшем случае. Как следствие – глубочайшее одиночество и отчужденность современного человека. Внутренняя установка на уклонение от личностного контакта приводит к такому же результату, как и всякая ложь, разрушающая подлинные взаимоотношения людей. Не видя в окружающих людях личностной глубины, человек теряет чувство реальности и не понимает, почему ложь хуже правды. Когда люди общаются с глубокой душевной открытостью, правдивость сближает их, а любая попытка покривить душой удаляет друг от друга. Когда же общение поверхностно, формально, то правдивость обесценивается, а ложь перестает страшить потерей взаимной близости, так как нельзя потерять то, чего нет. Преподобный Авва Дорофей разделяет ложь на три вида. Ложь мыслью, когда человек собственные мечтания принимает за реальность. Ложь словом – искажение действительности с какой-то корыстной целью. И ложь жизнью, своею – сознательное сокрытие порока под видом добродетели. Первый вид лжи – мыслью – чаще всего связан с повышенной подозрительностью. Подозрительный человек теряет внимание к своим грехам и перестает замечать самого себя. Главное для него – выискивать в других людях недостатки. Так, начав с маски подозрительного судьи, мы обнаруживаем, что кроме нее есть еще и другие бесчисленные маски, которые заменяют наше подлинное лицо. А как найти свое подлинное лицо? Если бы мы посвящали несколько минут в день на то, чтобы вдуматься в свои поступки и отношения с людьми, то, возможно, очень приблизились бы к открытию этого. Мы заметили бы, что с разными людьми мы разные. И спросили бы, а когда же я действительно был самим собой? Встреча с самим собой часто разочаровывает человека, так как он видит пустоту. Важно осознать, что эти нищета и убожество единственное, чем мы реально владеем. И тогда, говорит митрополит Антоний Сурожский, мы поймем, что нуждаемся в Боге, но не для того, чтобы заполнить пустоту, а для того, чтобы встретиться с Ним. Заполнить бесконечность человеческой глубины невозможно никакими внешними развлечениями и удовольствиями. Все это мертвый и ненужный груз. Святой Иоанн Кронштадтский говорил, «Удивительная болезнь ныне – страсть к развлечениям. Это прямой показатель, что людям нечем стало жить, что они разучились жить серьезной жизнью, трудом на пользу нуждающихся и внутренней духовной жизнью, и начали скучать, и меняют глубину и содержание духовной жизни на развлечения. Трудно учиться жить собственной, а не чужой жизнью. Для этого нужно научиться не лгать самому себе, а чтобы обращать лукавые помышления в добрые, надо со здоровым критицизмом относиться к себе». Факт наличия в душе смутительных подозрений свидетельствует, что с нами не все в порядке. тоже относится к любой социальной маске, которой человек заслоняет свое подлинное «я». Но если ложь мыслью является непреднамеренной подменой себя подлинного некой ролью, то ложь словом – это сознательное искажение действительности. Вместо смирения человек ищет причину, объясняющую его поступок положительно. Например, вместо лени человек ссылается на нездоровье. Люди лгут по трем причинам. Сластолюбие, то есть стремление исполнить всякое свое желание, телесный уровень. Сребролюбие, стремление к приобретению материальных ценностей, душевно-эмоциональный уровень. И славолюбие, это нежелание смириться, духовно-умственный уровень. В миру все чаще человек, стремясь получить удовольствие и удовлетворить свои стремления, прибегает к манипуляции другими. Манипулятор видит жизнь как крысиные бега. Вместо того, чтобы жить собственной жизнью, он все время делает ставки в выдуманной им игре и пытается управлять ее исходом. Современный человек – это манипулятор, кем бы он ни был. В каждом из нас живет манипулятор, который бесконечно применяет всяческие фальшивые трюки с тем, чтобы добиться для себя того или иного блага. Манипулятор всякий, кто пытается исподволь управлять другими, добиваться от них чего-то, что ему нужно, да так, чтобы они были уверены, что делают это исключительно по собственному желанию. Манипулятору всегда сопутствует личная корыстная цель, посредством которой он получает собственную выгоду или благо. Современная психология выделяет 5 причин, делающих человека манипулятором. Первое. Недоверие к себе и другим, приводящее к постоянному стремлению контролировать и управлять ситуацией. В христианстве это неверие Богу, его благому промыслу о человеке. Для христианина уход от манипуляции – положиться на Бога и его промысел. Вторая причина – подмена любви властью. Если мы не можем заслужить любви, то стараемся подчинить себе другого человека. Заслужить любовь нам мешает лжепостулат, что чем мы лучше, чем совершеннее, тем достойнее любви. В христианстве это гордыня в сочетании с уверенностью, что чем больше я превозношусь, тем более достоин любви. Хотя все наоборот, чем больше человек смиряется, признается в собственном несовершенстве, тем более он симпатичен людям. В этом случае отказ от манипуляции – признание собственных слабостей и своего несовершенства перед Богом с просьбой о его милости и снисхождении. Третья причина. Чувство беспомощности перед жизненными проблемами приводит к манипулированию людьми путем демонстрирования своей пассивности. Нежелание принимать активное участие в решении своих проблем – как крайний вариант, это самоубийство. В христианстве это перекладывание ответственности с себя на других, обвиняя в неудачах всех, даже Бога, только не себя. Для христианина выход из подобной ситуации заключается в том, чтобы побороть малодушие и отчаяние, обратившись к Богу с прямой просьбой, чтобы он сам разрешил ее. Четвертая причина. Страх межличностных контактов и стремление уклониться от открытого общения. Человек боится ошибки и беспомощности, так как в людях он видит только источник агрессии, а не образ Божий. Естественно, этому сопутствуют одиночество и отчужденность. Причина в недостаточной любви к Богу и доверии Ему – непризнание, что каждого человека Бог любит. И пятая причина – стремление получить одобрение всех и каждого. Одобрение требуется для того, чтобы заполнить отсутствие внутренней уверенности в правильности своих поступков и вообще своего состояния. Это известный грех тщеславия. Стремление постоянно испытывать чувство признания, славы от максимально большого числа людей. В современных условиях бездушная машина экономики превращает богоподобную личность человека в функциональную деталь глобального мертвого организма. В условиях рынка взаимоотношения людей неизбежно теряют личностный характер, и каждый человек из индивидуальности становится потребителем, поскольку все сводится к оплате труда и приобретению всего за деньги. Главная задача рынка – добиться от людей, чтобы они стали вещами. Но мы знаем, что манипуляции опасны и разрушительны для межличностных отношений. Манипулятор относится к людям как к вещам, но и сам при этом становится вещью. Как же разрешать это противоречие между бизнесом и стремлением к подлинно личностным отношениям? Нагорная проповедь Христа все ставит на свои места. Никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу и Мамонне. Мамонна – страсть к накопительству, обожествленное богатство. Поэтому христианин, кем бы он ни был и чем бы он ни занимался, должен каждому человеку относиться как к бесконечно любимому Богом. Истинный личностный контакт невозможен без риска. Ложь разрушает личностное общение людей и разъединяет их. Правда – это не просто информация, соответствующая действительности. Это особое состояние взаимной открытости. Правда, высказанная лживым человеком, ничуть не прибавляет душевной близости людям. Ложь всегда безрадостна, даже если ее ценой удается избежать худшего зла. На ней ничего нельзя построить. Третий тип лжи – ложь жизнью. Эта ложь заключается в циничной двойственности самой жизни, в глубокой греховной испорченности человека, который привык к пороку, не боится и не стесняется, но внешне скрывается под добродетельной маской. Ложь жизнью – это стремление под личиной добродетели скрыть порок. Мотивы и смысл любого обмана состоят в том, чтобы выдать за что-то ценное то, что на самом деле не представляется ценностью. Суть современной гедонистической цивилизации состоит в том, чтобы, если не прямо отвергнуть Христа, то хотя бы заретушировать дилемму. Никто не может служить двум господам. В этом случае самое эффективное – воспитать в людях отношение ко лжи, как чуть ли не к высшей добродетели. Любовь – интимное, глубокое чувство, устремленное на другую личность, человеческую общность или идею. Страстное и волевое утверждение бытия предмета любви. В межличностных отношениях это прежде всего видение индивидуальности другого человека, переживание его уникальности и неповторимости. Она связана со стремлением к глубокому внутреннему союзу с любимым, к взаимослиянию, при котором, однако, каждая сторона – сохраняет свою индивидуальность. Любовное отношение к другому человеку необходимо включает в себя такие моменты, как забота, ответственность, знание, уважение. Наряду с индивидуальной избирательной любовью человеческая культура предполагает существование неизбежной любви, распространяющейся на всех людей. Это любовь благоволения или любовь милосердия. Она основана на признании достоинства любого человека и его права на счастье. Любовь и ненависть – это чувство антиподы. Это как две стороны одной медали. Ненависть – это тоже любовь, в кавычках, не созидающая, а разрушающая. Это вещество, заполняющее пустоты любви. Тьма – это отсутствие света. Холод – это отсутствие тепла. Уходит любовь, приходит ненависть. Вечный маятник – любовь, пустота, ненависть. И когда нет сил на любовь, появляется бессилие ненависти. Но это еще жизнь. Смерть приходит, когда пустота заполняет место любви, и маятник останавливается. Значит, опыт любви и ненависти иссякает, как родник, заваленный мусором. Мы пока еще живы. В нас нет безразличия пустоты. Но души, отравленные ненавистью, мечутся, страдают, не понимая, что исцеление, возвращение к целому возможно, и оно в нас. Каждый раз, предавая любовь, мы сжигаем мосты возвращения к себе, к ближним и к Богу. Удивительно назначение любви – оживлять, исцелять, возрождать, восстанавливать, оберегать, приближать все к первообразу. Сбрасывая личину себя, мы обретаем мир. Размываются границы конечности, и открывается путь в бесконечность. Нам это путешествие кажется смертельно опасным. Потеря себя годами выстроенных крепостных стен кажется концом, и мы судорожно замуровываем последние щели и готовимся к обороне. Это путь не любви, а страха. Страх — верный помощник ненависти. Это цемент наших крепостных стен, выстроенных из неудач, потерь и лжи. Это созидание, как кажется нам, есть полное разрушение себя и мира. Как бесконечно счастье детства, когда нет еще этого панциря, и ребенок открыт любому опыту, охраняемый и поддерживаемый любовью матери. Для ребенка нет дискретности мира, все едино, цело и благо. Разрушение целостности связано с нашим несовершенством. Это наш страх, вытеснивший любовь, заставляет ребенка строить свою крепость. Все пребывание во Христе есть не что иное, как непрестанное восхождение от любви к любви и по ступеням любви. Любовь Господа рождает любовь к Нему самому. А любящий Господа и потому любимый им должен любить и брата своего. В этом смысле любовь Господню нельзя делить. Она есть известное состояние, слагающееся в одно целое изо всех отдельных моментов своих чувств любви. Духовная лестница, по учению святых отцов, увенчивается любовью. Она есть идеальная вершина всех устремлений человека и его совершенное благо. Чтобы не ошибиться и более ясно представлять себе плоды любви, можно уточнить еще один немаловажный момент. Любовь как душевное чувство может возникнуть в результате неправильного аскетического подвига христианина, ставящего целью возбуждение и развитие в себе чувства любви к Иисусу Христу, концентрация внимания на страданиях Христа и Богоматери. Такая самовнушенная любовь носит всегда романтический, эмоциональный, плотской характер с патологическим изменением психики. В православии такое состояние рассматривается как прелесть. Истинная любовь есть дар Духа Святаго, а не результат нервно-психического напряжения падшего естества. Духовная любовь есть совокупность совершенства, высшая добродетель. Любовь – обитель духовного и водворяется в чистоте души, которая дает возможность созерцания духовного мира. Достижение любви невозможно без приобретения смирения. Без победы над всеми страстями не может быть у христианина совершенной любви, являющейся следствием понуждения себя к исполнению заповедей Евангелия. Плоды Духа, обновленный духовный человек, тот, кто стяжал себе Духа Святаго, ум его способен постигать как отдельные события, так и прошлое, многое из будущего, саму суть вещей. Когда Дух Божий приходит к человеку и осеняет его полнотою своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченной радостью, ибо Дух Божий радостворит все, к чему бы ни прикоснулся он, говорил преподобный Серафим Саровский. Мы не постигнем в полноте любовь Божией Матери, но мы знаем, что чем больше любовь, тем больше страданий душе. Чем полнее любовь, тем полнее познание. Чем горячее любовь, тем пламеннее молитва. Чем совершеннее любовь, тем святее жизнь. Это слова Силуана Афонского. Есть любовь малая, средняя и великая. Кто боится греха, тот любит Бога. Кто имеет умиление, тот больше любит. Кто имеет в душе свет и радость, тот еще больше любит. А у кого благодать и в душе, и в теле, тот имеет совершенную любовь. Такую благодать Дух Святой давал мученикам, и она помогала им мужественно терпеть все страдания. Это тоже Силуан Афонский. Первым глубочайшим источником духовного опыта является духовная любовь. Там, где начинается любовь, кончается безразличие, вялость. Человек собирается и сосредотачивается. Его внимание и интерес концентрируются на одном содержании. Душа его начинает как бы накаляться и гореть. Любовь есть радость, которая не покидает человека даже в страдании. Любовь есть доброта, потому что она окружает сочувствием свой любимый предмет, страдает и радуется вместе с ним. Она дает человеку счастье и вызывает у счастливого потребность осчастливить всех и наслаждаться этим чужим счастьем, как излучением своего собственного. Любящему человеку весь мир говорит иное и иначе, ибо любовь есть сила всесогревающая, всеотмыкающая и всевидящая. Человеку доступна двоякая любовь – любовь инстинкта и любовь духа. Различие их в том, что любовь инстинкта ищет того, что данному человеку субъективно нравится, чтобы потом слепо идеализировать это нравящееся и без всякого основания приписывать ему воображением всевозможные совершенства. В отличие от этого, духовная любовь тяготеет к качеству, достоинству и совершенству. Она не восхваляет сослепу то, что нравится, но ищет подлинно хорошего. Духовная любовь – это как бы некий голод души по божественному. Она есть не что иное, как вкус к совершенному или верный духовный орган для восприятия божественного совершенства. Любовь к совершенному есть источник религиозной веры. Нельзя начать веровать в силу умственных доказательств. Вера не нуждается в доказательствах, так как источник веры не в рассуждении, а в предметном горении веры, а вера в силе созерцающей любви. Если вера построена на духовной любви, то она открывает, что Бог есть дух и любовь. Подобно тому, как всякое рационалистическое мировоззрение имеет свою логическую последовательность, свою диалектику, так и духовный мир имеет свою конструкцию и свою диалектику. Но диалектика духовного опыта вполне своеобразна и не совпадает с ходом обычного мышления. Так рационалистам покажется странным критерий истинной веры, истинного богообщения, признак подлинного благодатного действия, а именно любовь к врагам. Кто любит Бога Духом Святым, тот непременно любит и все творение Божие, и прежде всего человека. В чем сила заповеди Христа «любите врагов ваших»? Бог есть любовь, любовь абсолютная, объемлющая в преизбытке всю тварь. Бог и в Ааде присутствует как любовь. Дух Святой, давая человеку в меру вместимости его познать действенно эту любовь, тем самым открывает ему путь к полноте бытия. Там, где есть враги, там есть и отвержение. Ненавидящие и отвергающие брата урезаны в своем бытие, и Бога истинного, который есть всеобъемлющая любовь, они не познали и пути к нему не обрели. Обе заповеди Христа о любви к Богу и о любви к ближнему составляют единую жизнь. И поэтому, если кто мнит, что он живет в Боге и любит Бога, а брата своего ненавидит, тот пребывает в заблуждении. Любовь Христова, как божественная сила, как дар Духа Святаго Единого, действует